дождь.
В Ставрополе 12 часов.
Серебряный дождь.
Пограничники Финляндии возведут дополнительные заграждения на границе с Россией. Пограничная служба не раскрывает информацию о точном местоположении барьеров и их конструкции, передает ТАСС. Погранслужбе также напомнили, что протяженность сухопутной границы Финляндии и России составляет почти 1300 километров. С ноября прошлого года финские власти выражали недовольство прибытием со стороны России граждан третьих стран, которые запрашивали убежище в ЕС. Всего за осень на границе оказалось более 1300 человек, сообщала миграционная служба Финляндии. Значительная часть виз для российских чиновников на мероприятие Совбез ООН с участием министра Сергея Лаврова получена. Как отметил замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков, Москва ждет оставшиеся запрошенные визы. «Хотелось бы надеяться, что они будут выданы всем, на кого запрошены», — сказал он. В конце января министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Нью-Йорк для очного участия в дебатах по Ближнему Востоку, а также в заседании по Украине. В частности, там будут обсуждать пути выхода из масштабного кризиса в зоне палестино-израильского конфликта. Самолет Ил-76 МЧС России доставил очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Это 330 тонн и уже 18-й рейс. Груз российские спасатели передали представителям египетского общества «Красного полумесяца». Всего более 400 тонн продуктов, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости. Тем временем в Газу въехали 5 грузовиков с медикаментами для израильских заложников, которых удерживает Хамас. Об этом удалось договориться при посредничестве Катара и Франции. Арнольду Шварценеггеру придется заплатить штраф в размере 35 тысяч евро. Накануне его задержали в аэропорту Мюнхена при попытке провоза дорогих швейцарских часов, которые он забыл задекларировать. В аэропорту Шварценеггер провел несколько часов, его допросили таможенники. После того, как ситуация прояснилась, актера отпустили. Он, в частности, рассказал, что ехал на климатический саммит, где, собственно, и собирался продать часы на аукционе, и что это благотворительный проект. Однако актеру предписали выплатить штраф в размере 35 тысяч евро наличными, сообщает издание «Бильд». Более того, в банк актера сопровождал представитель правоохранительных органов Германии.
Серебряным дождем. Сегодня в открытой студии. We'll be right back.
is on my mind. No doubt about it, she looks so fine. She's the best girl that I ever had. Sometimes she's gonna make me feel so bad. She broke my heart, but I love her just the same. Now hush, hush, I thought I heard her calling my name. Now hush, hush, I need her loving and I'm not to blame. Now I got her early in the morning, I got her late in the evening. Oh, well, I want and need it. Oh, I gotta get ahead of it. She got loving like quicksand. Only it took one touch of her hand. Love.
Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer.
Представляю.
Это дождь.
Серебряный дождь.
Добрый-добрый день, друзья. И это открытая студия под серебряным дождем. В эфире я, Лада Дубинина. Сегодня у нас на календаре 18 января. Крещение. Можете в комментариях писать, кто планирует сегодня занырнуть в ледяную водичку. И сегодня у нас очень необычная тема для меня лично. И, в принципе, наверное, для наших слушателей. Мы сегодня поговорим про молодежь. Про молодежь профсоюзную. Вообще про профсоюзы, про то, как это выглядит сегодня в 21 веке, зачем это нужно. И в гостях у нас Татьяна Богословская, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Ставропольского края, заместитель председателя Молодежного совета Федерации независимых профсоюзов России. Добрый день, Татьяна.
Здравствуйте.
И Дарья Шепелева, заместитель главного врача по медицинской части городской детской клинической больницы имени Филиппского города Ставрополя и председатель первичной профсоюзной организации. Добрый день, Дарья. Вот такие у нас прекрасные девушки, на которых можно полюбоваться в прямом эфире в нашей группе ВКонтакте. Напоминаю, у нас там идет прямая трансляция. Комментарии можете писать там под трансляцией, можете присылать на наш номер +7 928 35 25 926. Девушки, ну, не могу вас не спросить, в принципе, о том, что такое профсоюзы и профсоюзное движение сегодня, в 2024 году, в мире победившего капитализма. Мы сейчас до эфира немножко коснулись этой темы, что вообще история профсоюзного движения, она-то насчитывает, ну, так по большому счету, уже 150 лет, да, когда там еще в середине 19 века начинались первые рабочие союзы, и все это базировалось, конечно, на идеях коммунистической борьбы с капиталистическим режимом. И вот в связи с этим мне очень интересно, как трансформировалась идея профсоюзного движения за эти годы, как вы это видите, как вы это наблюдаете в жизни, в своей деятельности, в практике. Я думаю, Татьяна нам как историк расскажет.
Да, действительно, идея профсоюзов трансформировалась, и значительно, если в советские годы, если брать нашу страну и историю профсоюзов в нашем государстве, в советском государстве, тогда профсоюзы — это третья сила,
да,
триада, да, власти, и в членах профсоюза были все. В связи со сломом в 91-м году и трансформацией отношений в государстве, в том числе и к другим различным общественным организациям и профсоюзам в том числе, изменилась и деятельность профсоюзов как таковая. Сейчас профсоюзы работают на основе социального партнерства. Это та же триада, но профсоюз, работодатель и государственная власть вместе обсуждают необходимые для граждан трудящихся вопросы, резюмируют их в генеральном соглашении, которое подписывается раз в 3 года президентом, председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Викторовичем Шмаковым и председателем общественного объединения Союза работодателей Шохиным. И далее уже по структуре региональной на каждом уровне заключается соглашение, в котором определяются те рамки, в которых должны жить граждане, трудящиеся в нашей стране.
Ну, являющиеся членами профсоюза, правильно?
Нет, 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 нет.
Или это распространяется на всех представителей тех или иных профессий?
На всех трудящихся страны, да.
Угу.
Да.
А вот интересно тогда, какую силу юридическую имеет это соглашение? Вот как оно применяется в какой-то, может быть, юридической практике? Насколько на него опирается правовая история?
Ну, как любой официальный документ, подписанный вышестоящими должностными лицами, он имеет юридическую силу. Опять же, на основании соглашений принимаются уже соглашения территориальных уровней, я сейчас о генеральном, и условия, гарантии, которые противоречат генеральному соглашению или, так скажем, не соответствуют ему, они должны быть исключены. То есть это, опять
из трудового договора.
Это и касается трудовых договоров, это касается коллективных договоров, это касается территориальных соглашений, муниципальных отраслевых соглашений, это касается отраслевых соглашений в принципе во всех сферах экономики. То есть это все работает по пирамиде. И опять же, обращение граждан в прокуратуру, в государственную инспекцию труда, в том числе и в профсоюзные организации, могут быть на основании нарушений вот этих соглашений. То есть это все имеет полную юридическую силу.
А вот интересно мне тогда в связи с этим, раз уж мы такой заход сделали, насколько вообще молодежь, раз уж вы представители в первую очередь молодежных профсоюзов, насколько вообще молодежь относится к этой идее и как относится, да, то есть есть ли, может быть, какие-то цифры или статистика вот, ну, касательно Ставропольского края, сколько вообще людей, которые подходят под эту категорию, подпадают, да, под категорию молодежи, хотя мы тут вчера спорили, что у нас тут ВОЗ поднял возраст молодежи до 44 лет, а все федеральные программы, рассчитанные на молодежь, они как-то ограничиваются 35 годами. Обидненько, обидненько. Вот. Но хотелось бы понимать, сколько вообще этих людей у нас, вокруг нас?
Смотрите, наверное, я немного расскажу о структуре профсоюзов в нашем крае. Мы входим в систему Федерации независимых профсоюзов России, Общероссийского объединения профсоюзов, крупнейшего в стране, более 19 миллионов человек. И как региональное территориальное объединение Федерации профсоюзов Ставропольского края, мы объединяем более 250 тысяч членов профсоюза на Ставрополье.
250 тысяч? Это
около 250 тысяч.
Это примерно...
Тысяч, да. Ну, у нас больше 3 миллионов, как недавно было, да, заявлено.
Да.
Из них 250 тысяч — это трудящееся население, состоящее в профсоюзе. Угу. Молодежи из них, по данным статистики на февраль 2023 года, потому что у нас статистика подбивается к февралю
следующего года,
да, за предыдущий период годовой, молодежь было около 90 тысяч человек именно в профсоюзах.
То есть, это приличное количество.
Конечно,
то есть из, ну, это там около 40% плюс-минус.
То есть нет отдельной категории профсоюзная молодежь как таковая, как организация, да? Мы говорим сейчас о членах профсоюза, которые состоят в наших рядах в возрасте от 14 до 35 лет.
То есть все-таки 35.
Да. О молодежи мы говорим в рамках федерального закона о молодежи, конечно, да.
Понятно. Так, хорошо. И вот, 40% от общего количества членов профсоюзных организаций — это довольно много. Что привлекает молодежь? Что их мотивирует вообще? Зачем им? Зачем вот молодому человеку, хоть 35 лет — это, конечно, уже, ну, такой прям не пожилой, конечно, но поживший человек, прямо скажем. Зачем им профсоюзное движение? Может быть, Дарья нам?
Я могу начать, а может быть, Дарья уже расскажи. На опыте своего предприятия, хотела я сказать, своей медицинской организации, могла бы рассказать. В первую очередь профсоюз могут вступать ребята с 14, соответственно, большая часть людей, выпустившихся из школы, вступают в профсоюз в учебных заведениях высших или среднеспециальных с 18, там, с 17 лет, и до выпуска они в основном являются членами профсоюза. Что для них профсоюз? Это в первую очередь драйв, какая-то возможность для самореализации, это площадка для развития своих талантов, потому что в профсоюзных организациях студенческих очень много мероприятий, которые раскрывают потенциал, в принципе, ребят, но одновременно помогают им с общежитиями, помогают с материальной помощью, помогают с различными вопросами, связанными со студенческой деятельностью, их учебной деятельностью, творческой и так далее, и так далее. То есть профсоюз в студенчестве ребят окутывает полностью и дает им возможность реализовать свои таланты и возможности попробовать себя с точки зрения ответственного человека или человека, который знает, что это не его брать на себя ответственность, mm-hmm. и так далее. Когда человек выпускается уже из университета, то профсоюз на рабочем месте — это в первую очередь защита его трудовых прав, гарантий. И это то звено между ним и работодателем, которое помогает, ну так скажем, снизить риски для себя, в первую очередь каких-то решений вопросов судебных, издержек различных. То есть в взрослом состоянии профсоюз для ребят от 22 до 35, то есть после университета, после колледжа, это гарантии трудовых прав в первую очередь, но и возможность вспомнить молодость студенческую и реализовать свой потенциал, не забывать о нем в дальнейшем. У нас очень много ребят 30+, которые, ой, как любят свои таланты проявлять в профсоюзе.
А вот интересно, в этой ситуации, как, мне интересно, как это организовано чисто формально. Вот получается, когда студенты учатся, они же состоят не в конкретном профсоюзе, касающемся профессиональной трудовой деятельности, да, а это есть какая-то вот общая, как вы говорите, там первичная ячейка, или как это правильно называется?
Первичная профсоюзная организация.
Да.
Но, допустим, если студент, мы говорим о нашем регионе, если он поступает в определенный отраслевой вуз, то вуз, скорее всего, относится к определенной отрасли профсоюза, ну, допустим, медицинский вуз. Эти студенты являются членами профсоюза.
Если это СКФУ?
Здравоохранение. Это члены профсоюза образования и науки Российской Федерации.
Вот
да.
Так вот.
То есть здесь по отраслевой принадлежности может быть так же, как студенты аграрного университета являются членами профсоюза агропромышленного комплекса Российской Федерации. А колледжи там тоже по своей направленности могут делиться по отраслевой принадлежности профсоюзной.
Понятно. Так, ну, раз уж мы медицинский вуз затронули, Дарья, расскажите нам тогда, вот как реализована вся эта история с профсоюзами у вас в больнице?
Так, ну, у нас в больнице, получается, количество состоящих в профсоюзе — это 98% на сегодняшний день. Это большинство.
Это молодежь или все?
Это все.
Ага.
У нас нет такого деления молодежь и не молодежь. У нас все молодые, вот все красивые.
Все взрослые.
Да, но все молоды и все хотят попасть в профсоюз. Да? То есть что происходит интересного и для чего профсоюз нашей организации? Ну, во-первых, профсоюз — это такая сплоченность коллектива, которая у нас нет такого, как говорила Татьяна, что ограждение от главного врача, да, у нас все вместе. У нас и главный врач в профсоюзе, и все его заместители. Это вот именно надежность коллектива, дружность коллектива. Наш коллектив всегда старается участвовать во всех мероприятиях, которые делает профсоюз. Это вот то, что я говорила, Татьяна, способность показать себя. Ежегодно проходят спартакиады для работников здравоохранения среди медицинских всех учреждений. Это придумал главный председатель, да, профсоюза работников здравоохранения Кривко Александр Иванович, такое направление. И на базе Кисловодская ежегодно проводятся эти соревнования, все организации приезжают, и люди знакомятся, соревнуются,
вот это
показывают
такой пионер-лагерь
себя
для взросленьких.
Для взросленьких, для медицинских работников. Ага. Да, там проходят и медицинские конкурсы показательные, да, то есть реаниматологи, как они себя, это и бег, и прыжки, и волейбол. То есть это такая сплоченность коллектива. Также ежегодно мы участвуем в забегах, которые проходят в мае, благотворительных, также от профсоюзов, и в квестах первомайских, которые организует Татьяна. Неоднократно мы участвовали тоже. Ну, на самом деле, это очень такая интересная история, да, когда люди, может быть, в одной, несмотря на то, что вы работаете в одной организации, в одной больнице, не пересекаетесь. То есть это работники административные, работники-водители, медицинские работники. Когда вы приезжаете на 4 дня на спартакиаду, и вам приходится находиться, друг, спать, грубо говоря, да, в одних там комнатах, еда, какие-то соревнования. Здесь вот, я говорю, мы в прошлом году впервые участвовали, и когда мы приехали, мы стояли и думаю, ну как это все? То есть сейчас мы все разойдемся и мы больше не увидимся.
Ну да, пионерлагерь для взрослых — это важная вещь. Тимбилдинг — слово такое странненькое. Это тоже полезно, конечно, для объединения коллектива, для какого-то обмена не только опытом, но и вот этой вот позитивной энергией. Но все-таки мне казалось, что профсоюзы это не только вот какая-то такая развлекательная история. Бывали ли в вашей практике какие-то случаи, когда профсоюз помог его членам решить какие-то конкретные задачи, связанные там с тем же трудовым правом, например?
Ну, в нашей организации таких случаев не было, у нас более-менее все спокойно, mm-hmm. но были случаи очень показательные, да, работы профсоюза, когда началась новая коронавирусная инфекция, mm-hmm. и многие работники во многих больницах заболевали, и когда был приказ о том, что необходимы выплаты этим работникам. И вот именно в это время профсоюз здравоохранения, юристы профсоюза здравоохранения, заместители Скачко Галина Владимировна, они проявили себя, ну вот, помощниками. То есть любой медицинский работник, который заболел, он мог обратиться в профсоюз здравоохранения, mm-hmm. получить бесплатную, что немаловажно, юридическую помощь, mm-hmm. В сборе документов о необходимой выплате, положены эти выплаты, в каком размере, в разъяснительной форме. То есть и многие работники здравоохранения вообще всего Ставропольского края получили, насколько я знаю, очень большое количество выплат. Мне кажется, это было очень показательно, что наступила пандемия, да, с такой проблемой большой, угу. и именно в этот момент профсоюз помог реализовать и, ну, вот, помочь в этой программе.
Дай бог, чтобы у нас с вами никогда не было ситуаций подобных на то, что мы переживали уже 4 года назад в пандемию. Но вот что бы вы могли рекомендовать коллегам, которые работают в других лечебных заведениях, где, может быть, не так активно развита вот эта профсоюзная работа, вот как им, может быть, вступить в профсоюз или вообще подключиться к этой системе для того, чтобы как-то свои права соблюдать, вернее, помочь человеку, чтобы его трудовые права соблюдались. Есть какой-то понятный алгоритм? Вот я там, не знаю, условно, медсестра в какой-нибудь детской поликлинике где-нибудь в районе, не в Ставрополе, например. Вот что мне делать, если я хочу понимать, что профсоюз может мне каким-то образом помочь?
Ну, ей надо самое первое узнать о том, что есть ли профсоюз, да, вообще в их организации, mm-hmm. кто является председателем профсоюза или хотя бы кто занимается, там, может, каким-то секретарь профсоюза. Подойти к этому человеку, все очень просто, написать заявление, отдать это заявление и, в принципе, участвовать активно, стараться узнавать, какие мероприятия проводят, подписываться на все паблики, да, где есть, рассказывают о том, что происходит, какие, ну, то есть сейчас все это очень активно и очень легко, мне кажется. Угу.
А если в лечебном заведении, ну, как-то так сложилось, нет профсоюзной организации, может ли человек вступить в какую-то общую, в общую структуру?
Ну, есть порядок определенный, конечно же. В основном у нас нет профсоюзных организаций в частных каких-то медицинских организациях. Угу. В государственных практически, я даже, наверное, не знаю, чтобы не было профсоюзных угу. организаций в государственных медицинских организациях. Простите за тавтологию угу. в моей речи. Если профсоюзной организации нет, то нужно найти 3 соратников, желающих создать ее, да, и создать ячейку. Это называется первичная профсоюзная организация. Но, естественно, есть порядок уведомления работодателя, есть порядок взаимодействия с вышестоящей краевой отраслевой организацией, если она существует, точнее, если между краевой организацией и вами нет еще территориальной. Угу. Это в крупных районах может такое быть. Ну а так, во взаимодействии с отраслевым профсоюзом можно создать в организации первичную ячейку, если у вас ее не было, собрав 3 людей.
Отлично. И мы продолжим говорить об этом после небольшой рекламы. Не переключайтесь, друзья.
Слушайте «Серебряный дождь». Реклама на «Серебряном дожде».
Онлайн-кассы – это телка. Низкие цены. Новые кассы от 8500 рублей. Рассрочка от 1400 рублей на 6 месяцев без переплат. Только до 30 декабря при покупке комплекта онлайн-кассы выезд инженера, обучение и техобслуживание бесплатно. Звоните 990-001. 990-001.
«Серебряный дождь» – не массовая радиостанция. Мы не работаем для всех. Мы работаем для каждого нашего слушателя.
Телефон рекламной службы в Ставрополе 410061.
Снова добрый день, друзья. У нас в эфире открытая студия под «Серебряным дождем». В эфире я, Лада Дубинина. Говорим мы сегодня про профсоюзную молодежь. И не только молодежь. И не только профсоюзную. Вот. А в гостях у нас две прекрасные девушки. Татьяна Богословская, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Ставропольского края, заместитель председателя Молодежного совета Федерации независимых профсоюзов России, и Дарья Шепелева, заместитель главного врача по медицинской части городской детской клинической больницы имени Филиппского города Ставрополя и председатель первичной профсоюзной организации. И до перерыва мы немножко вот коснулись как раз опыта больницы Филиппского и профсоюза медиков, какой опыт помощи имеется уже в вашей практике. И мне вот что стало интересно в связи с этим. Дарья рассказала о том, что очень много помощи получили врачи, которым не посчастливилось в ковид попасть, собственно говоря, в больницу в другом качестве уже, да, в качестве пациента. И профсоюзная организация много помогала как раз тем, кто оказался в такой ситуации, да, и помогала и материально, и вот такой просто обычной бытовой заботой. Интересно стало про то, откуда берутся деньги на это. Кратко, можете рассказать?
Да, конечно. По заявлению каждого сотрудника вступления в профсоюз, они пишут второе заявление о том, что они просят бухгалтерию удержать 1% от их заработной платы. 1% – это совсем немного. Угу. Кажется, что кто-то говорит, что вот мы ежемесячно отчисляем профсоюзу, а что он дает нам? Угу. Но дает на самом деле он очень много. То есть никто не знает, да, то есть сегодня все замечательно и хорошо, а завтра та юридическая помощь, которая оказывается бесплатно, она, ну, никакими деньгами уже там невозможно это посчитать, сколько. Также это мы сами от этого 1% оказываем помощь своим сотрудникам, это материальная помощь при тяжелых жизненных ситуациях, это поздравления с юбилеями, где это все прописано, от какого возраста, как часто, за сколько, когда. Поздравления всех сотрудников и детей сотрудников до 14 лет с Новым годом. Мы дарим всем подарки.
Так вот откуда они брались в детстве.
Да.
Эти кульки-то.
Также поздравления День медицинского работника. Это такой праздник ежегодный наш, 8 марта и 23 февраля.
Вот у нас тут комментарий пришел от нашего постоянного слушателя Вадима. Вадим, привет. Пишет Вадим: на работе приняли в профсоюз добровольно-принудительно, обещали в старости путевку в санаторий и медаль «Ветеран труда». Ну, прям как родителям. Вадим, мне кажется, ваш профсоюз не дорабатывает. Смотрите, вот какие вот у медиков целая движуха. Вы там это самое, задайте им вопросики, чем они занимаются.
Почитайте свой коллективный договор, во-первых. Может быть, у вас все есть, а вы об этом еще не знаете.
Вот.
Мало ли, что вам обещали, нужно читать документы. Вот. И в профсоюзе они есть.
А если вдруг вам их не дали, то что можно сделать, Татьяна?
Ну, во-первых, обратиться к своему председателю первичной профсоюзной организации и сказать, что я хотела бы почитать свой коллективный договор, потому что он существует в любом случае, если есть профсоюз в организации. А если нет, то определить, к какой отрасли вы относитесь, и дальше обращаться в вышестоящие организации. Но я думаю, что все на уровне первичного собрания профсоюза решается вполне. И просто поговорить с коллегами иногда помогает, друзья.
Вадим, а напишите нам, а бывают ли у нас, у вас, вернее, у нас-то они каждый день бывают, наши профсоюзы, профсоюзные собрания, да, Георгий? А бывают ли у вас вообще собрания? Как вот у вас там все происходит? Нам интересно. Поведайте нам. Татьяна, а может быть, мы Вадиму озвучим какой-нибудь волшебный телефончик, по которому он может, например, проконсультироваться по каким-либо вопросам?
Так как я представляю Федерацию профсоюзов Ставропольского края и являюсь непосредственно в штате сотрудником, я, естественно, могу посоветовать номер телефона правовой инспекции труда Федерации профсоюзов Ставропольского края. Если у вас возникают вопросы по взаимодействию с работодателем, по каким-то трудовым проблемам, так скажем, в организации, то можете обращаться в Ставрополе по номеру телефона 35 18 06. главный правовой инспектор труда обязательно окажет вам квалифицированную помощь юридическую. За последние несколько лет практически не было проигранных судов, судебных дел, поэтому уверена, что консультация будет на 100%, вы будете ей удовлетворены.
А, хорошо, а вот расскажите мне тогда вот какую вещь. В каких ситуациях вообще человек, состоящий в профсоюзе, может обратиться в него за помощью? Вот, ну, помимо ситуации с ковидом, какие бывают еще истории жизненные, при которых может помочь профсоюз?
Ну, можно я чуть-чуть отвлекусь и к вашему первому вопросу вернусь? Это как раз-таки связано с этим.
Ну,
да,
хорошо,
да,
ладно.
Да. А вы спрашивали, как сейчас в новом мире капиталистическом профсоюзе взаимодействовать. Ага. Я начала о соглашениях, соцпартнерстве, да, 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 по-высокому. Хотелось бы сказать по-простому, сейчас профсоюзы, ну, по крайней мере, я как представитель профсоюзной организации, занимающейся молодежью, большое внимание уделяю обучению. Человек получает заработную плату, приходит на работу, и зачастую он не задумывается, а за что ему, что начисляется, в какие сроки это должно происходить, за какие функции и обязанности. Мы уделяем огромное внимание обучению молодых ребят, и у нас есть уже на протяжении 3 лет обучение в школе молодого профсоюзного лидера, где мы от азов рассказываем, что вы должны знать о своей трудовой деятельности, как вы должны взаимодействовать с работодателем, что вы должны понимать в первую очередь, чтобы защитить свои собственные права. Так вот, о том, какие ситуации могут возникать, почему вы можете обратиться в профсоюз. Это все, что вам кажется несправедливым по отношению к вашим трудовым обязанностям, трудовым функциям, которые вы выполняете. Возможно, вы не имеете обеденного перерыва, или он заявлен, но на самом деле его не существует. Возможно, у вас условия труда, где необходим определенный уровень освещенности или там, уровень шума, или уровень вибраций, который влияет на ваше здоровье, а вы предполагаете, что работодатель ничего не делает для обеспечения безопасности ваших условий труда. Вы тоже можете обратиться в профсоюз за контролем над этим. Для того он и существует. Если вы работаете более 8 часов в сутки и ваше здоровье подвергается опасности...
Георгий, я потом вас спрошу, сколько из этих 8 часов вы работаете?
На самом деле, кстати, недавно было судебное заседание, которое выиграл наш главный правовой инспектор труда. Работники работали по 12 часов в смену и получали довольно низкую заработную плату, не зная, что работодатель хитрил и платил им всего лишь за 9 часов рабочего времени, а остальные 3 сверхурочно никогда не оплачивались. И вот работники пожаловались в профсоюзы, проведено расследование, и определено, что работодатель действительно в этом плане очень хитрил. Дошло до судов. Из 17, по-моему, 5 сотрудников, 5 сотрудников согласились дойти и пройти все инстанции судебные. 3,5 миллиона рублей было возвращено сотрудникам тех недоплаченных денег за последние 5 лет. Ну, то есть, если работник понимает, что нарушаются его трудовые права, он может обращаться в профсоюз, и первое, куда ему нужно идти, это к своему председателю первичной профсоюзной организации в его же организации. Если он его еще не знает, то пора познакомиться с ним и начать вместе с ним взаимодействовать. А в принципе, чтобы знать о деятельности своей более, так скажем, масштабно, то все-таки стоит обращать внимание на сайты профсоюзных организаций, например, на сайт Федерации профсоюза Ставропольского края. Можно вбить просто в любом поисковике ФПСК, и вам выйдет ссылка на официальный сайт, где дальше об отраслевых организациях, о нашей деятельности, номера телефонов, о законах, о нововведениях, об изменениях. Сейчас очень много с охраной труда изменений за последние пару лет произошло. Очень много внимания уделяется со стороны государства и органов власти, обеспечению безопасности, охраны труда. И работники, об этом не зная, не предполагают даже, что работодатель может в каких-то вещах хитрить, может где-то действительно доводить до тех несчастных случаев, которых можно было бы избежать. И профсоюз в этом первый помощник. Ну и, конечно же, активность людей здесь. С активной жизненной позицией человек, если находится, то он всегда попробует вокруг себя создать мир немного другой и лучше.
Ну, режимом труда тут более-менее понятно, а вот еще, может быть, какие-то ситуации бывают нестандартные, связанные с тем, что не касается пребывания на рабочем месте, но мы так или иначе все находимся под крылом, да, если находимся под крылом профсоюзной организации, вот по каким еще вопросам человек может в нее обратиться? Не связанным именно с трудовой деятельностью непосредственно.
Ну, здесь, опять же, стоит говорить о деятельности каждой первичной профсоюзной организации, потому что у всех своя специфика, и mm-hmm. даже в коллективных договорах у некоторых возмещают посещение спортзалов в определенном процентном соотношении и бассейнов. Ну, mm-hmm. здесь уже организация сама решает, как своих сотрудников поощрять, в каких ситуациях можно к ним обратиться. Но стандартно это, конечно же, материальная помощь и санаторно-курортное обеспечение. Не секрет, что на Кавминводах много санаториев, и обеспечение здоровья и профилактика здоровья сотрудников тоже связано с санаторно-курортным комплексом. И каждый член профсоюза имеет 20% скидку на лечение в санаториях Кавминвод, да и вообще во всей системе профкурорта по нашей стране. Это система Федерации независимых профсоюзов России. Если вы хотите своих детей сами оздоровиться, то можете обращаться в профсоюзную организацию, к председателю первички, и далее уже по определенным алгоритмам вы можете оказаться в профсоюзных санаториях.
Ну, то есть в санаторий условно можно попасть только если ты накопил 80% от стоимости путевки, которая сейчас в трехзначных.
Но опять же, здесь очень много разных нюансов. Цифра. В зависимости от конкретной ситуации mm-hmm. уже можно говорить далее. Сейчас я обобщенно, естественно, mm-hmm. заявляю о том, что 20% есть скидка у всех, а дальше там уже работа с каждым
тоже
персонально.
Тоже зависит от того, что написано в в коллективном договоре.
Может
да?
быть, профсоюз. Да, совершенно по-разному написано в разных организациях. Опять же, кто-то ветеран труда, кто-то малообеспеченный, кто-то инвалид с инвалидностью, кто-то из многодетной семьи. Ну, здесь есть много разных вариантов, и фонд социального страхования бывший, ныне страховой фонд, да, как мы его называем, тоже здесь во взаимодействии с профсоюзами постоянно работает, и пенсионный фонд в том числе. Ну, мы, о молодежи все-таки сегодня я не буду, наверное, о пенсионном фонде, но тоже здесь много вопросов к начислению стажа, и когда люди выходят на пенсию.
Да, и у нас тут еще же
много-много вопросов.
Не только молодежь до 44, но и на пенсию мы выходим.
Конечно же, к нам обращаются с просьбой восстановить справедливость и посмотреть, какова все-таки продолжительность этого стажа была у работника. И мы тоже много вопросов решаем именно для того, чтобы людям помочь начислить большую пенсию в связи с разными, так скажем, ситуациями, связанными с его трудовой деятельностью.
Понятно. Все-таки хотелось бы мне еще коснуться вопроса про то, зачем профсоюзные организации предпринимателям. Потому что с госструктурами, ну, более-менее понятная какая-то история, да, у них есть, скажем так, ну, некие обеспечительные меры, которыми является профсоюз, и это некие соцгарантии, которые человек выбирает, приходя на работу в государственную организацию. Вот что касается бизнеса. Вот зачем предпринимателю создавать у себя на работе профсоюзную организацию, чтобы потом вот эти вот сотрудники бунтовали тут, понимаете ли?
Ну, смотрите, опять же, все зависит от того, насколько серьезно работодатель воспринимает свой коллектив как тех, кто делает его имя собственное. А если в коллективе нет некого сплочающего начала, коим является профсоюз всегда с 17-18 веков, он объединяет, да, силу сотрудников, то этим занимается либо HR-отдел, либо он сам работодатель. И, опять же, здесь не всегда это идет на пользу самим сотрудникам, если занимается некой организацией, кроме профсоюза. В других случаях, опять же, работодатель должен понимать, что если он работает в рамках закона, в рамках правового поля, то он должен соблюдать некие моменты, которые не могут быть нарушены. И здесь,
ну, потому что есть трудовой кодекс.
Да, здесь есть законодательство, есть профсоюз, здесь ничего нету профсоюза. Не сделаешь. Но профсоюз — это та ячейка в вашей организации, даже если вы коммерческое предприятие, угу, частный бизнес и так далее. Это тот, кто берет на себя вот эту функцию знания обо всех нюансах, чего можно избежать, что нужно добавить, что нужно изменить, где полы менее скользкими сделать. То есть работодателя... с него снять вот эту нагрузку на возможность заниматься такими еще вещами. Профсоюз — это полностью за безопасность труда. И если вы в организации хотите безопасный труд для своих сотрудников, то вам в профсоюз, в принципе, только в поддержку.
Угу.
Естественно...
мы продолжим после короткой рекламы. Друзья, хорошо, если вдруг у вас у кого-то еще есть вопросы, вы, напоминаю, можете задать их нам по номеру +7 928 35 25 926 в WhatsApp или Telegram. И, конечно, не переключайтесь.
Вы слушаете «Серебряный дождь».
Вы слушаете «Серебряный дождь». 100 ровно и 1 десятая FM.
Some love in your life. Don't you really wanna know how it feels? Everybody wanna see what it's like. We even wanna be inside. It ain't lies. We all know there's better things in this life.
Это дождь. Серебряный.
Друзья, это открытая студия под серебряным дождем, и я Лада Дубинина, а в гостях у нас прекрасные девушки, представители профсоюзных организаций Ставропольского края, с которыми мы говорим сегодня о профсоюзном движении и о молодежи в рамках этого профсоюзного движения. У нас есть короткий комментарий от Вадима, который нам пишет, что... Наверное, больничный бы мне оплатили, но болеть совершенно некогда, как и взять отпуск. И, говорит Вадим, была у него проблема. Прежний директор задолжал по зарплате и смылся. Новый за чужие грехи не отвечает. Что мы можем ответить Вадиму на это?
Ну, здесь явно нарушение его трудовых прав, и отсутствие больничного и отпуска тоже не идут ему на пользу. А ему необходимо обратиться в свою профсоюзную организацию, во-первых, которая может в судебном порядке решить вопросы с работодателем, или в досудебном порядке обговорить это и возместить сотрудникам все невыплаченные заработные платы или какие-либо другие выплаты.
Ну, то есть вне зависимости от того, конечно. Старый директор, новый директор, конечно. Как бы долги на организацию. В первую очередь, не на директоре.
Вопросы заработных плат, естественно, здесь решаются уже на другом уровне, какой бы ни был руководитель и где бы он ни был прошлый.
Угу. А, я поняла. Татьяна, у вас такие ситуации бывают? Ой, извините, Дарья, смотрю на вас. Да.
Нет, у нас таких ситуаций не бывает.
Потому что у вас самая лучшая профсоюзная организация?
Да.
Которая выиграла конкурс коллективных договоров в городе Ставрополь, да?
Хотелось бы похвастаться, что был смотр-конкурс на лучшую организацию с коллективным договором, и наша организация выиграла в городе Ставрополе. Первая получила призовое место как лучший коллективный договор.
То есть вы можете консультировать другие организации, как лучше составить договор, правильно я понимаю?
Мы не против.
Мы не против. Куда, если что, к вам обращаться за консультацией? Георгий уже ручки потирает.
Ну, я думаю, что если к нам есть люди, которым действительно нужна помощь какая-либо, мы никогда не отказываем, поэтому можно просто приехать к нам в больницу и на нашей проходной записаться и сказать о том, что они хотят попасть ко мне на прием.
К Дарье Юрьевне Шепелевой.
Да, и они пропустят.
Запоминайте, друзья.
И мы все обсудим и поможем.
Вот. А если вдруг вы не медицинский сотрудник, ну или вообще вам интересно эта тема, то Татьяна нам сейчас напомнит, куда можно обращаться за консультацией.
Напомню, номер правовой инспекции труда Федерации профсоюзов Ставропольского края 35-18-06. А мы говорим о молодежи все-таки.
Да.
Хотелось бы сказать немного о тех ребятах, которые действительно проявляют себя в профсоюзах активно и инициативно. И вот здесь последние несколько лет мы работаем над лозунгом «Создавая вдохновляй». Если вы хотите что-то изменить в вашей профсоюзной деятельности, в вашей трудовой деятельности, профсоюз вам только в помощь, как стартовая площадка, как площадка, которая поможет реализовать вашу инициативу. И если вы сами готовы что-то менять в вашей рабочей атмосфере, в условиях вашего труда, в вашей заработной плате, добиваться чего-то, то вдохновляйтесь сами и вдохновляйте других. И не зря Дарья Юрьевна с нами. Она председатель первичной профсоюзной организации, где она, вдохновившись, нашла вокруг себя команду коллег, которые готовы вместе с ней работать и развивать профсоюз у них в организации. Поэтому они являются примером для остальных. Точно так же могу сказать и о химиках, о культуре, об образовании.